Надо бойкотировать совещание. Примечание. Статья была написана в связи с предполагавшимся созывом совещания нефтепромышленников с представителями бакинских рабочих. Тактика бойкота совещания, которую в то время проводили большевики, встретила широкую поддержку в рабочих массах. С 10 октября по 1 ноября 1907 года на промыслах и заводах Баку состоялись собрания рабочих, обсуждавшие вопрос о совещании. Две трети присутствовавших на этих собраниях рабочих высказались против участия в совещании. Меньшевики, стоявшие за совещание во что бы то ни стало, потерпели поражение. Вопрос об участии и бойкоте совещания с нефтепромышленниками является для нас вопросом не принципа, а практической целесообразности. Мы не можем раз навсегда бойкотировать все и всякие совещания, как это предлагают делать некоторые озлобленные и не совсем нормальные индивиды. И наоборот, мы не можем раз навсегда решить вопрос в пользу участия в совещании, как это умудряются делать наши кадетообразные товарищи. К вопросу об участии и бойкоте мы должны подходить с точки зрения живых фактов и только фактов. Причем может оказаться, что при известных фактах, при известных условиях, наша задача сплочения масс приведет к необходимости участия, и мы должны тогда, безусловно, принять участие. И наоборот, при других условиях та же самая задача может привести к необходимости бойкота, и мы должны тогда, безусловно, бойкотировать совещание. Затем, во избежание путаницы, мы должны заранее установить понятия, которыми мы оперируем. Что значит «участвовать в совещании»? Что значит бойкотировать совещание? Если мы, формулируя на собраниях общие требования, выбирая уполномоченных и так далее и тому подобное, не ставим своей целью сорвать совещание, а наоборот, идем на совещание с тем, чтобы, подчиняясь регламенту совещания, опираясь на него, вести переговоры с нефтепромышленниками и прийти в конце концов к тому или иному договору, то такое наше поведение мы должны назвать участием в совещании. Но если мы, вырабатывая требования, выбирая уполномоченных для лучшей формулировки этих требований, популяризируя и публикуя уже выработанные требования, ставим своей целью не участие в работах совещания с нефтепромышленниками, а срыв самого совещания, срыв всякого договора с нефтепромышленниками до борьбы, договор после борьбы, особенно после успешной борьбы, мы считаем необходимым, то наше такое поведение мы должны назвать бойкотом совещания. Бойкотом, конечно, активным, ибо он оканчивается срывом совещания. При этом ни в коем случае не следует смешивать тактику по отношению к Думе с тактикой по отношению к совещанию. Участие или бойкот совещания имеет целью подготовку условий для улучшения данных порядков на промыслах, участие же или бойкот Думы – улучшение общих условий в стране. Судьба совещания целиком определяется исключительно пролетариатом данной местности, ибо без участия пролетариата совещание отпадает само собой, судьба же участия или бойкота Думы определяется не одним пролетариатом, но и крестьянством. Наконец, активный бойкот совещания, срыв, с удобством осуществляется без активных выступлений, чего нельзя сказать по отношению к результатам бойкота Думы. Сделав общие замечания, перейдем к конкретному вопросу о бойкоте предстоящего совещания. Историю экономической борьбы бакинских рабочих можно разделить на два периода. Первый период – это период борьбы до последнего времени, когда главными действующими лицами выступали мастеровые, когда промысловые просто и доверчиво шли за мастеровыми, как за своими вождями, когда промысловые не сознавали еще своей огромной роли в производстве. Примечание. Промысловые рабочие. Рабочие, занятые добычей нефти и бурением нефтяных скважин. Мастеровые, рабочие механических мастерских, электростанций и других подсобных предприятий, обслуживавших нефтяные промыслы. Тактика нефтепромышленников в этот период может быть квалифицирована как тактика заигрывания с мастеровыми, тактика систематических уступок мастеровым и систематического же игнорирования промысловых рабочих. Второй период открывается пробуждением промысловых, их самостоятельным выступлением на сцену и одновременным оттеснением на задний план мастеровых. Причем это выступление носит самый карикатурный характер, ибо оно, во-первых, не уходит дальше позорных наградных, и, во-вторых, окрашено самым пагубным недоверием по отношению к мастеровым. Нефтепромышленники стараются использовать изменившееся положение и меняют свою тактику. Они уже не заигрывают больше с мастеровыми, они уже не стараются задабривать мастеровых, ибо хорошо знают, что теперь промысловые не всегда пойдут за ними. Наоборот, нефтепромышленники сами стараются провоцировать мастеровых на забастовку без промысловых, чтобы тем самым демонстрировать относительное бессилие мастеровых и сделать их послушными. Параллельно с этим нефтепромышленники, не обращавшие прежде никакого внимания на промысловых, теперь самым наглым образом заигрывают с промысловыми, угощая их наградными. Этим самым они стараются окончательно оторвать промысловых рабочих от мастеровых, развратить их в конец, заразить холопским доверием по отношению к нефтепромышленникам, заменить принцип непримиримой борьбы принципом торгашества и лакейского попрошайничества и таким образом сделать невозможным всякое серьезное улучшение. В этих же целях выдумали предстоящее совещание. Отсюда очевидно, что ближайшей задачей передовых товарищей является отчаянная борьба за промысловых рабочих, борьба за сплочение промысловых рабочих вокруг товарищей мастеровых путем внедрения в их сознание безграничного недоверия по отношению к нефтепромышленникам, путем вытравления из их голов вредных предрассудков торгашества и попрошайничества. Промысловой массе, первый раз выступающей на сцену, выступающей притом так неуклюже и карикатурно, Бешкеш и так далее, мы должны сказать громко и резко, фактически сказать, а не на словах только, что улучшения в жизни даются не сверху и не путем торговли, а снизу, путем общей борьбы вместе с мастеровыми. Примечание. Бешкеш. Буквально подарок. Система мелких подачек в виде наградных, широко практиковавшаяся бакинскими нефтепромышленниками с целью отвлечь рабочих от политической борьбы и расколоть рабочее движение. Размеры наградных были разнообразны и зависели от усмотрения предпринимателей. Большевики решительно выступали против требования наградных во время забастовок и боролись за повышение заработной платы рабочих. Только имея в виду эту задачу, мы можем правильно разрешить вопрос о совещании. И вот мы думаем, что участие в предстоящем совещании, призыв к совместной работе нефтепромышленников и рабочих с целью выработки обязательного договора теперь, до общей борьбы, когда частичная борьба продолжается, когда общая борьба еще впереди, когда нефтепромышленники направо и налево раздают наградные, отрывая промысловых от мастеровых и развращая их молодое сознание, мы думаем, что в такой момент идти на совещание – значит, не вытравлять, а укреплять в головах массы бешкешные предрассудки. Это значит внедрять в сознание массы не недоверие к нефтепромышленникам, а доверие к ним. Это значит не сплачивать промысловых вокруг мастеровых, не сближать их с мастеровыми, а оставлять на время, отбрасывать их в лапы капиталистов. Конечно, нет худа без добра. Совещание в данный момент тоже могло бы принести некоторую пользу в смысле организации, в смысле расширения борьбы, как выражается товарищ Кочегар. Примечание. Кочегар. Псевдоним Шитикова, Самарцева, официального редактора издателя газеты «Гудок». Но если вред, приносимый совещанием, безусловно перевешивает эту самую некоторую пользу, тогда, безусловно, надо отбросить совещание как излишний хлам. Ибо если товарищ Кочегар идет на совещание главным образом потому, что совещание организует и расширяет борьбу, то прямо непонятно, почему не идти на совещание и во время подъема, накануне общей борьбы, в начале организующейся общей борьбы. Чего бояться? Ведь тогда особенно необходима общая организация, расширение борьбы. Ведь тогда всего менее должна поддаться масса на уступки сверху. Но в том-то и вопрос, что выбирать уполномоченных еще не значит организовать массу. В том-то и дело, что организовать, в нашем смысле, конечно, а не в смысле гапоновском, это значит, прежде всего, развивать сознание непримиримой противоположности между капиталистами и рабочими. Лишь бы было такое сознание, а остальное само собой приложится. А предстоящее совещание именно это-то и не может дать. Ввиду этого, единственной тактикой, отвечающей нашей задаче при данных условиях, может быть лишь тактика бойкота совещания. Тактика бойкота наилучшим образом развивает сознание непримиримой противоположности между рабочими и нефтепромышленниками. Тактика бойкота, расшатывая бешкешные предрассудки и отбрасывая промысловых рабочих от нефтепромышленников, сплачивает их вокруг мастеровых. Тактика бойкота, вселяя недоверие по отношению к нефтепромышленникам, наилучшим образом подчеркивает в глазах массы необходимость борьбы как единственного средства для улучшения жизни. Поэтому мы должны открыть бойкотистскую кампанию, устраивать заводские собрания, вырабатывать требования, выбирать уполномоченных для лучшей формулировки общих требований, печатно распространять требования, разъяснять их, и еще раз перенести их в массы для окончательного утверждения и так далее, и так далее. И все это проделать под лозунгом бойкота, с тем, чтобы, сделав популярными общие требования, использовав легальные возможности, забойкотировать совещание, сделать его посмешищем, и тем самым подчеркнуть необходимость борьбы за общие требования. Итак, надо бойкотировать совещание. Газета «Гудок», 4 номер, 29 сентября 1907 года. Подпись К.О. Печатается по тексту газеты.